Добрый день, дорогие друзья! Начинаем традиционный воскресный эфир. Но из-за идущей избирательной кампании, больших перемещений, у нас все время с вами сдвигается время. Поэтому большое спасибо за то, что вы внимательно следите за информацией, когда и во сколько проходит наш традиционный воскресный эфир. Давайте начнем с тех вопросов, которые вы сейчас задаете чаще всего. Ну, в первую очередь, конечно, Афганистан. Тема Афганистана горячая и не уходит из заголовков и российской, и международной прессы. Еще раз хочу подчеркнуть свою точку зрения. Мне кажется, что уже с этим согласились практически все. Соединенные Штаты Америки уходят из Афганистана для того, чтобы передать Афганистан талибам и тем самым начать процесс разрушения сегодняшнего статуса-кво в Средней Азии. Вызвать там перевороты, революции, турбулентность, политическую нестабильность, создать вот эту самую нестабильность и внести ее вместе с беженцами, которые тогда пойдут в Российскую Федерацию, внести нестабильность в наши границы, создать проблемы Ирану, Китаю, в общем, целому ряду своих противников. Вот замысел американцев. Поэтому их так называемое бегство из Афганистана на самом деле есть хорошо продуманный ход. Радоваться уходу американцев из Афганистана, ну, как говорится, можно, но относиться к этому, знаете, вот уже Соединенные Штаты одряхлели, вот-вот они рухнут, это, ну, самая такая, не знаю, политическая близорукость. Разговоры о том, что Америка накануне краха, мне напоминают разговоры накануне 22 июня 1941 года о том, что, ну, в случае, если гитлеровская Германия атакует Советский Союз, очевидно же, что немецкие рабочие перейдут на сторону Красной Армии, и разгром вермахта прям завершится в течение нескольких недель. То есть неадекватность в оценках своих противников, она всегда приводит к печальным результатам. Поэтому американцы сильны, слабеют, но все еще очень и очень сильны. И само по себе американское господство, американская гегемония в мире не рассосется. Вот посмотрите, как действует Китай. Китай это понимает и поэтому просто развивает свою экономику. Развивая экономику, усиливает свою армию. Развивает экономику дальше, строит авианосец. Развивает экономику дальше, еще усиливается. И вот так вот, таким образом, двигается вперед, понимая, что этот процесс противоборства и борьбы за гегемонию в мире, он не вопрос недель, месяцев, это не вопрос лет, это, скорее всего, вопрос десятилетий, как минимум. Итак, американцы уходят из Афганистана. Возникает вопрос, почему же так позорно все обстоит у них в Кабуле? Я думаю, что здесь талибы немножечко нарушили договоренности, которые, я напомню, американцы достигли с талибами, подписав договор еще при Трампе в феврале прошлого года. То есть все, в общем, по графику, что называется, происходит. Талибы быстрее пришли к столице Афганистана, чем это должно было быть обусловлено теми договоренностями, которые мы с вами никогда на самом деле не увидим. И американцы оказались в ситуации, когда вот прямо вот все вот и срочно, и быстро, и тогда они показали все свое наплевательское отношение к людям. Но посмотрите, прошло буквально несколько дней, они оклемались, сидят на территории аэропорта, туда прислали еще солдат и уже опять пытаются надеть на себя тогу заботящихся о людях. Вот президент Байден сказал, что да, там люди упали, и сказал, что это было давно. Здесь вопрос хочется задать ему. А вы не чувствуете себя убийцей, мистер Байден? Не чувствуете? Люди же поверили вам, не знаю, в какой-то наивности или отчаянии. Они думали, наверное, что американские самолеты не взлетят, если они вот рассядутся по крыльям. Да, американцам совершенно все равно. Честно говоря, не думаю, что в Афганистане есть люди, связанные с американцами, то есть знающие западную культуру, как-то с ней взаимодействующие и не представляющие, что такое полет современного реактивного самолета, что у них просто нет никаких шансов выжить. Думаю, что они собирались не лететь на этом самолете до Катара, а собирались остановить его взлет и переместиться внутрь самолета. Ну, что с ними случилось, вы прекрасно знаете. Таким образом, подведем итог. Американцы передали талибам огромное количество оружия. Сегодня Дональд Трамп, желая уколоть своего политического соперника, сказал две важные вещи. Первое. На 82 миллиарда долларов американцы бросили там вооружение и амуниции. Чтобы было понятно, по официальным данным, весь военный бюджет Российской Федерации примерно 62 миллиарда долларов. Но с учетом того, что есть секретные статьи, давайте вот так округлим. Американцы бросили военной амуниции, вооружений, техники в Афганистане столько, сколько равняется всему военному бюджету нашего государства. Это чтобы был понятен размах. После вернуться, завести туда всего, что можно завести, еще на полтриллиона долларов, после чего эвакуироваться и все это оставить Талибану. И вот тогда можно быть спокойным. Действительно, Талибан вооружен как надо. Вы посмотрите на картинки с талибом. Если раньше они ходили с советским вооружением, автомат Калашникова, скорее всего, то теперь они ходят с какими-то американскими образцами вооружения. Как говорится, что нашел, то и использую. Поэтому вот по Афганистану примерно такая картина вырисовывается. Давайте перейдем к вопросам, которые вы прямо сейчас пишете в чат. Значит, первый вопрос. Один бизнесмен из Крыма пишет, как связаться лично со мной. Уважаемый Александр, пожалуйста, самый простой вариант, либо написать мне на электронную почту, а ее можно легко найти на моем сайте instarikov.ru, либо написать, например, в Инстаграме в личку. Я все, и, собственно говоря, мы как-то с вами контакт установим. Так, значит, есть компромат на Единую Россию. Реальный, напишу вопрос в ленту после начала трансляции. Значит, дорогие друзья, вот все, что вы хотите сказать, прислать, пожалуйста, самые лучшие варианты. Электронная почта или вариант вот связи через Инстаграм, в котором я читаю все сообщения. Спрашивайте мое мнение о творчестве Солженицына, Александра Исаевича. Вы знаете, отношение, я уже говорил неоднократно, у меня такое двойственное к нему. Я, конечно, считаю, что, наверное, изучать в школе его не нужно. Это первое. Сам отношусь к его литературным произведениям с уважением. Вот в «Круге первом» я этот роман читал несколько раз. «Красное колесо» – очень хорошее произведение. В то же время «Архипелаг ГУЛАГ» – это просто сборник научно-фантастических измышлений. Даже не рассказов, а измышлений. И именно так к этому надо относиться. Потому что там доказательств никаких. Написано это все с определенным талантом. Ну и производит определенное впечатление на неокрепшие умы. Так. Разделяете ли вы мнение Захара Прилепина, что нынешнее российское гражданство построено на антисоветизме, как господствующей идеологии? И что с этим делать, особенно с идеологами? А вы знаете, я отчасти, да, такую точку зрения, которую Захар высказывает, разделяю. К сожалению, мы это видим на нескольких примерах. Ну, самый вопиющий – это задрапированный мавзолей на 9 мая. Зачем надо это делать? Я вот, честно, вот прям ума не приложу. То есть стыдиться своих собственных побед, ну, это как-то странно. В нашей стране есть значительное количество людей, не только пожилых или среднего возраста, но и молодых, которые с уважением относятся к советской идее, коммунистической идее, к социализму. Зачем их лишний раз злить? Если те, кто драпирует мавзолей, сами не хотят строить социализм и относятся к Советскому Союзу как-то не так, как надо к нему относиться с моей точки зрения, ну зачем ссориться со своими гражданами? Этого мне непонятно. Ну и постоянные заявления различных деятелей правящей партии, в том числе Дмитрий Анатольевич у нас, Медведев, отметился многократно о том, что Россия молодая страна, да, что там несколько десятилетий, ну так это ж вот это. Это, ну даже комментировать это как-то удивительно. Позиция должна быть такая. Российская империя, Советский Союз, сегодняшняя Российская Федерация – это один народ, одно государство, единая история и единое будущее. И только опираясь на всю эту великолепную историю различных периодов нашей страны, мы можем чего-то достигнуть. Так, читал ли я книжку «Галушка. Кристалл роста»? Нет, не читал, дорогие друзья. Надеюсь как-то добраться до нее. Как относится партия к КОП? Я не знаю, как партия относится к КОП. Я скажу свое личное мнение. Мое мнение такое. Этот вопрос мне задают уже, наверное, лет 15. Если хотите, изучайте. Но меня смущает совершенно четкий удар по православию, который в итоге наносится. Вот с этим я согласиться никак не могу. Так, про объявление телеканала «Дождь» иностранным агентам. Вы знаете, вчера был в эфире «Соловьев Лайф» вечером, ну, ролик через некоторое время выложим здесь на Ютубе. Повторю некоторые тезисы, которые мы с Владимиром Рудольфовичем обсуждали. Меня больше всего удивляет, что признание телеканала «Дождь» иностранным агентом не было сделано раньше. Он был создан в 2010 году. Его единственное предназначение было сделать Дмитрия Анатольевича Медведева президентом. Вот другого, собственно говоря, на мой взгляд, и не было. Поэтому именно Медведев начал «Дождь». Ну, понятно, что это желание поднять его до уровня ведущих телевизионных коммуникаций, что Дмитрий Анатольевич Медведев и делал. В период Болотной площади «Дождь» был главным рупором Болотной. Можно посмотреть. И он раскручивал Навального, значит, все это делал. А потом, когда события не пошли так, как собирались делать те, кто его раскручивал, «Дождь» все, как говорится, херел, лишился телевизионное вещание, потом стал деньги клянчить и так далее и тому подобное. И вот как бы иностранный агент. Но опять-таки это не закрытие канала. То есть говорят так, как будто он закрыт. Да он не закрыт. Пожалуйста, вещайте. Вот с этой надписью на лбу «Иностранный агент», вещайте. Не хотят. Вопрос. Почему? Если демократическая либеральная общественность так любит телеканал «Дождь», так она и деньгами его снабдит. Раньше вот Евросоюз рекламные контракты выделял телеканалу «Дождь». Представляете, телеканал не вещает на всей территории, и Евросоюз выделяет деньги на рекламный канал. Что это такое? Ну, это просто закачивание средств в какое-то юридическое лицо. Вот, собственно говоря, и все. Так что действие правильное, но запоздавшее, так сказать, на много-много лет. И опять-таки тревожно на душе, потому что мы видим, что в ситуации с запрещенной в России экстремистской организацией ФБК история очень похожая. Запаздывают правоохранительные органы, реакция государства. Как только подручные Навального уезжают за границу, сразу возбуждается уголовное дело. Есть еще вариант. Возбуждается уголовное дело, суд или решение, они уезжают, и только после этого как бы, ах, да, надо задержать было. То есть всем дают уехать. Я не знаю, видимо, очень серьезная крыша помогает всем этим организациям. Так, почему нельзя ехать на своей машине из Казахстана в Россию, а на самолете можно? Ваше мнение. Не очень понимаю, о чем вы говорите, потому что сейчас не сталкивался с этим. Но думаю, что речь идет об ограничениях, связанных с так называемой эпидемией коронавируса. Вот поэтому, наверное, и есть такие ограничения. Так, промотал вопрос, но сейчас вернусь. Значит, зачем государству помогать частным сельхозпроизводителям? Они не вписались в рынок. Ну, если вы хотите, чтобы жизнь не соответствовала поговорке Наполеона, то нужно эту жизнь как-то немножко корректировать. Я напомню вам, что Наполеон говорил, если не будете кормить свою армию, будете кормить чужую. А здесь все наоборот. Если не хотите зависеть от иностранных продовольственных поставок, развивайте своих сельхозпроизводителей. И, как показывает опыт, почему сельхозпроизводители не могут быть частными? В Советском Союзе многое было хорошего, много нужно оттуда брать. Но вот я был сейчас в Калининградской области в фермерском хозяйстве. 6 тысяч гектаров производят огромное количество номенклатуры продукции. Почему не надо помогать им? Конечно, надо. Обязательно надо помогать. Если будет какое-то коллективное хозяйство или государственное, тоже ему надо помогать. Главное, чтобы мы сами себя обеспечивали продовольствием. Это очень важно, особенно в ситуации постоянной нестабильности и желания на нас надавить. Как вы относитесь к настоящим экспертам по Востоку, Сатановскому и Кедми, их мнение по Афганистану? Ну, в вашем вопросе подразумевается, что есть настоящие эксперты и есть ненастоящие эксперты. Я отношусь с огромным уважением и знаю лично и Сатановского, и Кедми, и внимательно прислушаюсь к тому, что они говорят. Они действительно прекрасно разбираются в ситуации, но для того, чтобы свое мнение сложить, нужно послушать более чем два человека. Читать нужно, смотреть, слушать внимательно. Ну и понимать общее, так сказать, направление развития событий. Хочу сказать, что вот то, что сейчас происходит в Афганистане, такое развитие я описал и в книгах, и в статьях, можно легко в интернете найти, начиная, по-моему, года с 2010-го, может быть, даже чуть раньше. Я именно об этом и говорил, что американцы уйдут, придут талибы, и начнется там вот такая вот нестабильность. Так что, в принципе, сегодня происходящее в Афганистане, ну, ничего неожиданного там не произошло. Пожалуй, неожиданно для американцев талибы пришли пораньше к Кабулу. Вот это самая большая неожиданность, которая там произошла. Все остальное вполне себе закономерно и предсказуемо. Так, хочу узнать ваше мнение о провокационных выходках в Казахстане, говорящих на русском языке, заставляют извиняться на камеру. Каким образом можно искоренить эти провокации? Ну, это абсолютно так, это действительно провокации, желание поссорить народы, повысить градус национализма и неприязни людей различных национальностей друг к другу. Обратите внимание, что это все совпадает с уходом американцев и приходом талибов к власти. То есть еще год назад такого не было. А вот сейчас почему-то, и именно сейчас, недалекие националисты, значит, отправляются поиздеваться над каким-то русским. Почему именно сейчас? Потому что нужно, чтобы началось кипение, чтобы началось бурление. Ведь в зоне опасности находится не только Таджикистан, не только Узбекистан, потому что таджики, узбеки составляют часть населения Афганистана, но и Казахстан тоже. По американскому плану все должно взорваться. Вся вот эта среднеазиатская, весь куст среднеазиатских государств. Почему? Ну, посмотрите на карту, вы поймете. Казахстан – огромная территория, огромная граница с Россией. Если там, не дай бог, какие-то беженцы пойдут, их вообще никак не остановишь. И это прямо в центре нашего государства. Так что, конечно, это провокации. И давайте задумываться, почему провокации именно сейчас и происходят. Как к этому относиться? Нужно относиться максимально спокойно, без каких-то эмоциональных там, истерик, потому что именно вот этих эмоций отрицательных людей разных национальностей хотят достигнуть. Так что государство должно высказывать свое неудовольствие, и не только российское государство, но в первую очередь и Казахстан, потому что проблемы сеют именно внутри Казахстана. Как вы относитесь к историку Игорю Пыхалову? С большим уважением отношусь. Так. Зачем ввели жилищные алименты? Это смерть семьи. Теперь нельзя заводить детей. Ну, детей надо заводить в любой ситуации. Что же касается этого решения, мне кажется, оно было недостаточно продуманным. Но, скажу честно, подробности для меня пока еще непонятны. Николай, почему вы не стали сопредседателем партии? Ну, речь идет о партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Все очень просто. Вот смотрите, когда соединяются три партии, каким образом дальше, ну, по идее, должно определяться руководящие органы партии? Если есть три партии, должно быть три сопредседателя. Логично? Логично. Вопрос. Ваш покорный слуга являлся ли сопредседателем какой-либо из объединившихся партий? Ответ. Нет. Поэтому председатель партии Сергей Михайлович Миронов и два сопредседателя. Геннадий Семигин от партии «Патриоты России», соединившиеся в «Справедливую Россию. Патриоты за правду». И Захар Прилепин от партии «За правду». Поэтому ответ очень простой. Я не занимал подобных должностей в партии «За правду» или в какой-то еще на момент объединения трех партий. Поэтому, мне кажется, все понятно и логично. Так, что скажете про рекламу в интернете о приложении на телефон Навальный? Вы себе его скачали ради интереса? Упаси Господи, зачем мне Навальный на моем телефоне? Делать мне что ли нечего, вам тоже не рекомендую. А что касается интернет-реклама, ну денег-то полно у навальнистов. И здесь не важно, где находится Навальный. В этом-то его определенного рода трагедия, когда он сидит в тюрьме, а все остальные прекрасно сидят за границей и получают деньги от неизвестных источников. И эти источники, конечно, далеко не российские. Нет, наверное, есть наши наивные граждане, которые в силу своих политических убеждений, в силу там, введения их в какое-то эмоциональное состояние, жертвовали или жертвуют вот этой вот запрещенной в России организации. Но основные-то деньги идут от зарубежных разведок. Ну, давайте вот не будем наивными людьми, которые могут себе представить, что вот эти огромные средства, которые там через биткоины выводились, это вот, знаете, школьники со своих молоко с булочкой не съели и вот это все отправили. Ну, конечно же, нет. Процесс борьбы с российской государственностью под условным брендом Навальный, он продолжается, вне зависимости от того, где Навальный находится. Потому что он и раньше не писал эти тексты, их писала, я так понимаю, Мария Певчих. Ну, сейчас еще, и, как говорится, еще и лучше. Текст не надо согласовывать. Ну, очень, очень удобно для нее. Так. Каким вы видите будущее Нагорного Карабаха? Хороший вопрос. Самое главное, мирным. Я вижу будущее Нагорного Карабаха мирным. Как этот мир достичь? Вот этот вопрос самый главный. Так. Значит. Как вы будете преодолевать серьезнейшие разногласия в стане левых? значит, ну и так далее вы перечисляете. Очень просто. Путем переговоров, путем объединения. И могу сказать, что вот в понедельник 23 августа в Москве состоится пресс-конференция, на которой мы заявим о следующих шагах по объединению левых сил. Так что внимательно следите за новостями. Как вы относитесь к Пучкову и его товарищу Жукову? Видели их разбор статьи президента по Украине? Слушайте, ну я не имею возможности смотреть ролики, но к Пучкову отношусь очень с большим уважением. Его товарищи, конечно, все-таки, ну как сказать, паразитируют на его харизме, на его менее прекрасные программы делать и так далее и тому подобное. То есть, конечно, он там локомотив, все остальные так выстраиваются уже свиньей, что называется. Если появили Платошкин, это не значит, что надо... ну, это вот там дискуссия идет в чате, но, дорогие друзья, здесь, мне кажется, за кого надо голосовать однозначно. Голосовать, придя 19 сентября на выборы, нужно за партию «Справедливая Россия за правду». При этом еще раз хочу напомнить, что ваш покорный слуга... возглавляю список территориальный, в который входит Республика Крым, Севастополь и Калининградская область. Это значит, что вот в этих субъектах нашей уважаемой Российской Федерации вы можете проголосовать еще и персонально за меня. То есть в целом партию поддержать и меня персонально. Так, знакомы ли вы с историком Алексеем Исаевым, специалистом по Великой Отечественной войне? Нет, лично я с ним не знаком, но читал его книги, это очень достойный человек. Если судьба сведет меня на каком-то мероприятии, с удовольствием пожму ему руку. Когда в Латвии начнется форсированный экономический кризис? Значит, Латвия сегодня является, ну, скажем, краем западного мира. И кризис на Западе, он в большей степени будет начинаться с окраин. Вот мне кажется, что сегодня кризис, о котором мы говорим, пока еще Запад заливает деньгами и удерживает ситуацию под контролем. Ситуация в Германии с экономической точки зрения очень-очень неплохая. Немцы пока не чувствуют каких-то серьезного, никакого серьезного ущерба от прошедшей коронавирусной истории, ну, кроме ограничения их свободы. И, наверное, немцы сегодня еще в душе считают, ну, пока вот так, это еще экономически, то, как говорится, куда ни шло. Вот если резко ухудшится их жизнь, тогда, конечно, их в большей степени будет не устраивать та ситуация ограничений, которая происходит. Пока же посмотрите, протесты есть, но по отношению ко всему населению Запада они очень-очень небольшие. В Латвии же население протестует в основном ногами. Знаете, я был на одном мероприятии, мне стали рассказывать, какую замечательную там построили жизнь в Латвии. Ну, я спросил только, а почему люди уезжают? Ведь если жизнь замечательная, люди же остаются или наоборот приезжают в эту замечательную-то жизнь, чтобы хлебнуть ее. Но она, видимо, настолько замечательная, что терпеть ее невозможно. Поэтому молодежь уезжает. И чем хуже становится ситуация, тем больше людей уезжает. Поэтому по обезлюживанию Латвии мы можем смотреть о том, что там происходит. Но, опять-таки, по-моему, ситуацию пока нельзя сказать как катастрофа. Это выдавать желаемое за действительное. Так. В Латвии начнется ли нашествие мигрантов-мусульман с дальнейшим переходом в Латвии в шариат? Ну, смотрите, вот сегодняшний, так сказать, кризис, который Александр Григорьевич любезно организовал для латвийских партнеров, напоминая им, что, в общем, они сами должны охранять свою государственную границу, это, ну, масштаб бедствия не очень большой. Там сотни людей, и это по сравнению с тем, что не было вот этого потока беженцев, это вот рост там в 50, там в 100 раз. А по количеству людей это очень небольшое количество, тем более, что прервали всю эту историю очень просто. Евросоюз гаркнул на Ирак, Ирак прекратил рейсы в Белоруссию авиа. И, соответственно, вы понимаете, что иракцам, ну никак вот в Белоруссию в большом количестве без авиасообщения не попасть. Никто не прерывает же сообщение, только уже пароходное, через Средиземное море, когда куда в больших масштабах люди приплывают на остров Лампедуза в Италии и дальше получают там временное удостоверение на въезд в Евросоюз, и туда едут сотнями тысяч. Но мы уже с вами как-то говорили, просто посмотрите в интернете. Миграционный пакт ООН. Ближайшие десятилетия в Европу завезут и туда приедут, позовут десятки миллионов людей. Откуда эти люди поедут, ну, вы можете себе представить. Миграционный пакт ООН говорит о том, что необходимо рекламировать миграцию. Каждый мигрант получает права такие же, как и имеют люди, родившиеся на этой территории, граждане. Обязанность практически дать возможность привести своих родных, близких и друзей. Все блага сделать и всячески это рекламировать. Вот теперь представьте, и сейчас-то, собственно говоря, понемножку во многих государствах и уже континентах целых люди не видят другого способа улучшения своей жизни, нежели поехать в Европу. А здесь им еще и красивые плакаты повесят, буклеты красочные раздадут и будут показывать, как здорово, если ты куда-то уезжаешь. Так, Госдума из актеров и спортсменов, получавших никакое образование, это бренд нынешнего века. Повсеместно, это у нас так повезлось. Знакомая фамилия, садись в кресло. Ну, так сказать, ну, вы, наверное, имеете в виду, уважаемая Галина Волковская, о том, что вы имеете в виду, что спортсмены и актеры, как люди популярные, эту свою популярность они разменивают потом на депутатский мандат. А вернее говоря, ну, политические партии включают в свой состав популярных людей. Ну да, это один из способов привлечь на организацию те симпатии, которые имеет конкретный человек. Но опять-таки, давайте здесь, наверное, не будем уж всех под одну гребенку. Актеры, спортсмены, люди вообще бывают разные. Есть актер Рональд Рейган, который стал одним из лучших президентов Соединенных Штатов Америки. Значит ли это, что каждый актер будет прекрасным президентом? Нет. Это значит, что Рональд Рейган был как-то способен к этой роли. Точно так же и в нашей стране есть высокообразованные актеры. Есть, вот, к сожалению, скончавшийся Владимир Меньшов, который должен был в 4-м номером в нашем партийном списке быть. Но человек просто невероятной принципиальности и таланта. И просто трагедия в том, что он не смог принять участие в выборах, стать, возможно, старейшим депутатом парламента, открыть, как положено по закону и традиции, старейший депутат открывает первое заседание парламента, поделиться своими знаниями и умениями и своей принципиальностью по важнейшим вопросам. Так, про Кедми мы уже поговорили. Давайте. Так, люди в Крыму, Калининграде и Питере одинаково мыслят в политическом, житейском смысле. Ну, я хочу сказать, что есть, конечно, особенности регионального мышления. В Калининграде это, безусловно, связано с эксклавным положением Калининграда. Это раз. Во-вторых, это связано с тем, что жители Калининградской области гораздо проще имеют возможность, ну, имели до этой эпидемии, поездки в Европу, нежели в Россию. Потому что, во-первых, это ближе, во-вторых, совсем рядом, и, конечно, это формирует определенную ментальность. Что касается крымчан, то они только совсем недавно вошли в Российскую Федерацию, но это было их фактически выстраданное решение, и поэтому их отношение к государственности, к нашим символам, к нашей новейшей истории, конечно же, немножко меняется. Ну и Севастополь — это совсем особая история, это действительно патриотическая столица России, это совершенно очевидно любому, кто приедет в Севастополь. В случае занятия второго места на выборах, будете ли выступать в коалиции, есть ли шансы на большинство при голосовании, чтобы переиграть Единую Россию? Дорогие друзья, справедливая Россия за правду поставила себе цель сформировать вторую по размеру фракцию в Государственной Думе. Это можно сделать только если избиратели, если вы, уважаемые, держите, идете и проголосуете. Поэтому, во-первых, мы призываем вас обязательно прийти 19 сентября. Напоминаю вам, что власть заинтересована в сушке явки, есть такой термин, то есть чтобы как можно меньше людей пришло на выборы, и тогда голоса тех, кого всячески принуждают прийти на выборы теми или иными способами, они, конечно, будут более весомыми. Поэтому обязательно на выборы приходите. При этом мы просим вас прийти именно 19 сентября, то есть в последний день голосования. Мы будем защищать результаты. Есть прекрасный, замечательный проект «Справедливый наблюдатель». Но все-таки, если вы придете на выборы в последний день голосования, защитить ваш голос будет лучше, проще. И это можно сделать будет эффективнее. Есть ли у вашей партии план по спасению от вымирания мелких городов и деревень? Безусловно, если вы зайдете на сайт «Справедливой России за правду», вы найдете там короткую версию программы, это примерно 7 листов, и полную версию программы, это примерно 36 листов. Вот в большой программе подписан план развития страны, в котором как раз упор делается на планомерное и равномерное развитие всей территории страны, без того, чтобы мы превратились в одну огромную Москву. Как раз мы все это и описываем. Так, и вам также не болеть. Как вы считаете, существенно ли почистится Государственная Дума из-за введения закона об иноагентах? Вот давайте, смотрите, разберемся с этим законом. Смысл его следующий. Человек, который получал деньги из-за границы, или организация, которую он организовал, если она получала деньги из-за границы, в случае участия в выборах, все рекламные материалы всего избирательного объединения маркируются определенным образом. На сегодняшний момент мне известно о двух людях, которые имеют такой статус, и они, насколько я читал в прессе, участвуют в выборах от партии «Яблоко». Ну, в общем, здесь, наверное, удивительного-то ничего нет, но насколько следует из этого закона, значит, все материалы этой партии должны будут быть, или уже должны быть помечены соответствующим, так сказать, соответствующей надписью, которая будет заметна избирателю. А как это скажется на составе Государственной Думы? Ну, я думаю, что как-то скажется. Но еще раз хочу сказать, огромные спекуляции были по поводу этого закона. Евгений Федоров запускал всю эту информацию. И каждый, кто участвует в выборах, он заполняет огромное количество документов. Это все проверяется. Если там человек вот является, попадает под этот закон, соответственно, вот еще раз поймите, один человек, который попадает под этот закон, его можно отнести к иностранным агентам, то все материалы избирательного объединения, ну, грубо говоря, всей партии, у каждого из, не только у него, не только в том регионе, где он баллотируется, а вообще у всех и везде этой партии должны иметь надпись о том, что выдвинут там и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, конечно, партии вообще крайне не заинтересованы в выдвижении подобных людей. А все это легко проверяется. Ну вот у Яблока какая-то другая позиция по этому поводу. Так. Николай Викторович, постоянно по ТВ идет сбор денег на спасение тяжело больных детей. Где наши олигархи? Почему клянчат у простого населения? Знаете, этот вопрос меня тоже интересует. При этом обратите внимание, вот в том числе «Справедливая Россия за правду» постоянно выступала за то, чтобы у нас была не плоская шкала налогообложения. Что не 13%, а дальше и там вплоть до 35%. Это есть в нашей программе. Наконец-то услышали, согласились. После 5 миллионов теперь 15% подоходный налог. Вот эти 2% составили по статистике сейчас 50 миллиардов рублей, которые тратятся, как президент сказал, на лечение больных детей. Но мы все равно с вами видим ролики этих самых больных детей. Почему? Честно говоря, непонятно. Справедливости ради хочу отметить, что там в некоторых ситуациях речь идет о каких-то неимоверных суммах. Вот я смотрел одну из таких программ, там один укол лекарства 175 миллионов рублей. Я не знаю, что это за лекарство, почему такая цена, насколько это обосновано, не знаю. Но мне кажется, что вот шкалу налогообложения надо увеличивать и действительно там повышать уже 5, 10, 15 в миллионах и там дойти до 35%, как мы предлагаем. И еще какую-то часть от этих дополнительных доходов тратить на лечение детей. И тогда, может быть, уже ну, как-то прекратить эту телевизионную рекламу, которая, ну, честно скажу, очень деморализующе действует на наше население, гарантируя, что все дети, все семьи, где есть проблемы, могут обратиться в этот фонд, и там хватит денег на лечение этих всех проблем. Так, была на сайте, но там очень короткая программа. Значит, очень короткая программа – это 7 листов. Там же можно найти развернутую программу 36 листов. Почему в таком виде? Потому что, к сожалению, дорогие друзья, не все в состоянии прочитать 36 страниц. Некоторые даже и 7, к сожалению, не хотят читать. Поэтому, вот так, знаете, расскажите мне в двух предложениях о том, что вы предлагаете. Ну, это, конечно, горько и обидно, но иногда приходится и объяснять очень коротко те взгляды, с которыми мы идем на выборы. В первую очередь, о желании, необходимости, обязательности строительства социализма 21 века. Так что, если вы хотите подробности, все подробности, пожалуйста, на сайте партии есть подробная программа. Планируете ли приехать в Ростов? Если да, то когда? Ну, сразу хочу напомнить, что в Ростове в региональной группе вторым номером баллотируется Сергей Михеев. У меня пока планов поехать в Ростов нет. Но если вы спрашиваете о ближайших планах, то я на следующей неделе я сначала еду в Москву, потом улетаю во Владивосток. У нас там партийное мероприятие происходит под названием «Левый поворот». А после этого прилетаю в Крым, и мы вот с вами можем увидеться сразу в нескольких местах. Так, за кого голосовать в Чите? Ну, я еще раз хочу сказать, что голосовать нужно за партию «Справедливая Россия за правду». А вот какого-то персонального человека вы там сами посмотрите, дорогие друзья, потому что, естественно, не могу знать всех кандидатов во всех регионах. Просто это физически невозможно. Вообще, в принципе, это крайне сложно, потому что это несколько сотен человек. Во-вторых, напомню, что процесс образования партии начался в феврале месяце. Вот мы, конечно, знакомимся. Приезжая в регион, вижу прекрасных партийцев, которые объединились по всем трем линиям. И «Справедливая Россия», и «За правду», и «Патриоты». Но знать вот всех во всех регионах просто, дорогие друзья, просто физически невозможно. Кто лоббирует низкие зарплаты в России? Как ваша партия собирается бороться с этим? И собираетесь ли вы отменять налоги для низких зарплат? Значит, безусловно, минимальный размер оплаты труда не должен облагаться налогами. Это, мне кажется, совершенно очевидная вещь. Это первое. Второе. Как можно бороться с низкой зарплатой? Очень просто. Повышать планку минимального размера оплаты труда. Это первое, что нужно делать. При этом государство здесь должно показывать стандарты. Если государство увеличивает этот минимальный размер оплаты труда, а мы считаем, что сейчас он должен быть 31 тысяча рублей, то частный бизнес тоже будет вынужден подтянуться к этому. Здесь, кстати, будет решен, ну, частично, но, по крайней мере, начнет решаться вопрос и завоза огромного количества мигрантов в страну. Потому что если им нужно будет платить высокую зарплату, тогда смысла в их привлечении не будет. Сейчас их привозят, потому что они бесправные, потому что их можно обмануть, можно, как говорится, их кинуть, и потому что можно платить минимальный размер оплаты труда, а может в перспективе и его не заплатить. Ну а гражданин России за минимальный размер оплаты труда не очень хочет работать, и я, собственно говоря, его понимаю. Это только в нашей стране есть такое позорное явление, работающие бедные, когда человек работает, честно трудится, а у него зарплата там ниже уровня бедности. Ну, это никуда не годится, это надо менять. Значит, ну, возвращаясь к вашему вопросу, помимо повышения уровня оплаты труда, естественно, развитие экономики, создание новых рабочих мест и общее развитие всего экономического базиса. Вот в Китае совсем недавно зарплата в Китае была ниже, чем в России, сейчас уже выше. Почему? Потому что развивается экономика, открываются новые предприятия, там уровень зарплаты уже серьезный, и таким образом бедность в Китае была ликвидирована. Так, о Сталина что-то пишете. Сталин оставил нам защиту в виде ядерного оружия. Наша задача развивать высокотехнологичное производство, чтобы люди работали меньше, а учились и саморазвивались как можно больше. Как говорится, полностью согласен с предыдущим оратором. Так. Вот один товарищ все время пишет вопрос по Сатановскому Якому Кедме. Вот Алексей Шмелев. Алексей, скажите, пожалуйста, вы пятый раз задаете один и тот же вопрос с какой целью? Или вы компьютерная программа? Я не очень понимаю, зачем вы постоянно задаете вопрос, на который я уже вам ответил. Введите почасовую оплату труда, пишет один из читателей. Абсолютно правильно. В перспективе мы выступаем за введение почасовой оплаты труда. Это тоже есть в нашей программе. Будете ли вы с товарищами отстаивать официальное признание деятельности Ельцина и Горбачева как предательство Родины? Значит, уважаемый Сергей Горин, этим вопросом мы занялись раньше всех других. В 2000, если я не ошибаюсь, по-моему, 2012 году мы прошли все судебные инстанции, требуя возобновить уголовное дело против Горбачева по факту измены Родины. Напомню вам, что в декабре 1991 года тогдашний прокурор Виктор Илюхин возбудил уголовное дело против Горбачева в реальности еще при Советском Союзе, после чего дело было закрыто, а Илюхина уволили. После этого он был уже депутатом. Сейчас он, к сожалению, его нет в живых, он скончался. Вот мы требовали возобновить это уголовное дело. Мы прошли все судебные инстанции в нашей стране и получили отказ. Поэтому вы спрашиваете, будете ли вы, мы это уже сделали. И хочу сказать, уголовное дело против Горбачева не будет возобновлено и не будет его современной Российской Федерации. Потому что это вопрос даже не совсем юридический, а политический. Я бы с удовольствием хотел увидеть Михаила Сергеевича на скамье подсудимых. Я бы с удовольствием хотел о том, чтобы в учебниках истории написали о том, что он натворил. Но мы, давайте будем реалистами, мы попытались это сделать. Нам понятно, что это уголовное дело не будет возобновлено и не будет заново сделано. Поэтому те, кто хотят идти по этому юридическому пути, пожалуйста, мы морально вас поддерживаем, но зная, что никаких здесь успехов на этом пути быть не может, ну вот, собственно говоря, история такая. Значит, против коронабесия бороться будете? Я имею в виду отмену намордников, пишет Румата Эстерский. Пишет, кстати, под псевдонимом. Характерно. Еще раз подчеркну позицию партии, которая была озвучена на самом высоком уровне. Президиум ЦК партии принял решение о недопустимости принудительной вакцинации. Вот это наша позиция. Дальше каждый определяет сам необходимость определенных медицинских процедур. Еще раз напомню, что я болел коронавирусом, у меня высокий уровень антител, и я не прививался. Моя мама привилась, моя теща категорически не хочет прививаться. Вот такая моя семейная история. Бензин вырос в цене. Антимонополия выдвинула требование производителям снижать цену или продажи за границу не дадут. А ВОЗ и поныне там. Ну, вы знаете, что вопрос с бензином, это вопрос такой очень деликатный для нашей страны. Недавно прочитал с удивлением, что вот до входа талибов в Кабул, то есть полного крушения предыдущей афганской власти, бензин в Афганистане был дешевле, чем в России, немножко. Ну, как бы удивительно. Но вообще бензин у нас производят не из нефти, а из налогов. Хотелось бы, чтобы все-таки не было двойного налогообложения. В этом смысле надо отменять налог транспортный, потому что он, по сути, должен тратиться на те же самые деньги. Так, значит, Стрелков нелестно отзывается о Прилепине там, и так далее и тому подобное. Что вы об этом думаете? Ну, я могу сказать, что я многократно был на Донбассе, и я не видел ни одного человека, включая покойного Александра Владимировича Захарченко, который бы лестно отзывался о Стрелкове. Ну вот, не знаю, может быть, мне не повезло, но идея, которая, опять-таки, есть в открытой печати, о том, что предлагалось взорвать многоэтажки по периметру Донецка для того, чтобы вести в них оборону, я об этом прочитал, об этом мне Захарченко рассказывал. Ну, как говорится, оставлю без комментариев. К сожалению, кто-то о ком-то плохо сказывается. Ну, давайте вот такие вещи пропускать. Это совершенно не нужно. Нам, во-первых, нужно объединяться, это раз. Ну, а если уж кто-то обладает таким характером, что готов со всеми постоянно ссориться, ну, как говорится, бог ему судья. Может быть, вот с этим персонажем и не надо объединяться. Так, вот опять, значит, сразу вижу, так сказать, нодовскую закваску. Отвечу на это. Николай Викторович, почему вы примкнули к партии иноагентов Прилепина и Михеева и белоленточника Миронова? Дорогие друзья, еще раз, закон об иноагентах четко трактует, что это такое. Если бы были какие-то хоть минимальные желания, возможности и доказательства соответствия там, моих коллег этому закону, это было бы по закону так и сделано, и вы бы все это видели на выборах. Это все эмоции, самое главное, вранье полное. Это раз. Что же касается вопроса объединения со Справедливой Россией в дообъединенном его виде, то, знаете, политическая жизнь – это не магазин, в котором вы приходите, и вы можете объединиться с кем хотите. Вы знаете, как пальто купить или там померить, вот все, что хотите. Для того, чтобы три политические партии объединились, необходимо, чтобы они этого хотели. Вот Справедливая Россия во главе с Сергеем Михайловичем Мироновым пошла на объединение. Другие политические силы до сих пор не пошли на это. Вопрос, надо ли было на него соглашаться? Ну, конечно, надо. Конечно, надо. Возможности парламентской партии объединенной, это гораздо больше. Если бы не было этого объединения, то все мои товарищи, воевавшие на Донбассе, Сергей Михеев, Ира Сазонова, ближайший советник Александр Захарченко, Александр Юрьевич Казаков и другие замечательные люди не могли бы реально сегодня претендовать на попадание в парламент. Потому что, судя по всему, парламент рискует остаться четырехпартийным, как это было. Мне кажется, что объединительный процесс, в котором, еще раз посмотрите, в программе написаны все наши принципы, от которых мы не отказались, в которых написано о признании независимости ДНР и ЛНР, о строительстве социализма, о необходимости солидарной социальной политики. Вот почему не объединиться, если все так, как мы себе писали, как у нас есть в программных документах. Мы ни от чего принципиального не отказались. Поэтому я считаю, что, конечно, объединяться надо. Но это только первый этап объединения. Дальше будем объединяться. А то, что вы пишете, это с одной стороны вранье, а с другой стороны эмоции. В-третьих, в политической практике не бывает ситуаций, когда движение в сторону, которое приведет к улучшению жизни людей, должно быть не осуществлено из-за того, что один человек не нравится другому. Ну, это уже как бы из другой сферы. Так. Большевикам тоже приходилось объединяться с сомнительными партиями. Ну, большевикам не приходилось объединяться с сомнительными партиями. По большому счету, большевики и меньшевики сначала были в рамках одной партии, ссорились, расходились, объединялись, все было. Но большевики с другими партиями никогда не объединялись. Ну, разве что, может, вы имеете в виду альянс с левыми эсерами в первый период революции. Но большевики с другими партиями никогда не объединялись. Но Владимир Ильич Ленин выступал за подписание Брестского мира. И не то, что с другими партиями. С кайзером Германии, с империалистом, с угнетателем трудящихся. Подписали. И Ленин всегда говорил, и Сталин это повторял, что это было абсолютно правильное решение. Николай Викторович, почему нет объединения ДНР и ЛНР? Там небольшие территории, общие границы. Я могу всего лишь полагать, в минских договоренностях есть отдельно ДНР и ЛНР. И в данном случае республики Донбасса не хотят давать повод Украине для нарушения этих самых и выхода из договоренностей. Ну, договоренности, конечно, не соблюдаются, но вот ДНР и ЛНР, на мой взгляд, не объединяются по этой причине, для того, чтобы не было возможности сказать, а это уже другое, и никаких минских соглашений вообще не бывают. Так. Ну, сейчас выберем. И вы, Захар Прилепин, публикуете книги на Западе, получаете средства из иностранных источников. Почему вы не являетесь иноагентами? Вы ими, может быть, признаны в совершенно законных основаниях. Уважаемый Краснов Константин, если у вас есть факты получения мной денег из иностранных источников, пожалуйста, обратитесь в правоохранительные органы, в Центральную избирательную комиссию, причем как можно в деле обстоит. Что это значит? Это значит, что издательство передает кому-то права на публикацию книги на других языках, в других странах. Издательство получает деньги тех партнеров, с кем оно за границей работает, а автор получает гонорар от российского издательства. Вот так и только так работают те издательства, с которыми я знаком. Поэтому все источники моего дохода, они все заполнены в декларации, и вы на выборах это все можете найти. По-моему, это даже где-то выкладывается. Если у вас есть интерес, зайдите и посмотрите каждую копеечку, которую ваш покорный слуга заработал год, за который необходимо заполнять декларацию. Ну, думаю, что после этого вопросов у вас не будет. Так. Ну, смотрю на время. Давайте последние три вопроса коротко отвечем и подведем итог. Какая судьба Молдавии с новой властью? Самое главное, чтобы новая молдавская власть не втянула Молдавию в военный конфликт. Последний приезд представителя России Козаков в Молдавию, переговоры, говорит о том, что Майя Санду пытается заниматься такой многовекторностью. То есть договариваться о хороших тарифах на газ, об открытии рынка для молдавских товаров российского. Но при этом мы понимаем, что она аффилирована с Западом. Мы понимаем, что она наградила американского посла сразу после выборов. Это тоже очень интересно. После чего, я думаю, что питать надежд, иллюзий по поводу аффилированности My Sandoz с Западом не стоит. Она действительно управляема оттуда. Но я надеюсь, что Россия свои позиции удержит. Новое молдавское руководство от каких-то шагов по нагнетанию напряженности, перевода из замороженного состояния конфликта в Приднестровье, так сказать, в конфликт уже реальный. Так. Стоит ли в школах устанавливать видеонаблюдение в классах? Значит, мое мнение нужно, чтобы оценивать всю картину происходящих скандалов в классах. Мне вообще кажется, вот рискую, что вам не понравится, что скажу. Я не понимаю вот этого желания все проблемы решать установкой каких-то камер. Знаете, вот мы жили как-то без камер, и конфликтов и скандалов между учениками и учителями был минимум. Ну, конечно, бывали какие-то там эксцессы. Но вместо того, чтобы работать с содержанием голов, давайте поставим камеры. Это не путь к решению проблемы. Это какая-то, мне кажется, уход в сторону, если так можно сказать. Почему не сделать голосование по именам с публикацией списков, кто и за что проголосовал? Не добавит ли это избирателям ответственности, уверенности, что их голос учтен? Ну, это интересное, так сказать, предложение. Вы имеете в виду голосование за какую-то политическую силу сделать именно? Да, наверное, манипуляции будут минимальны. Но сегодня, пожалуйста, депутаты, они же голосуют-то не в темную. Вы можете прочитать, за что проголосовал каждый депутат. Но, как видите, к сожалению, не все избиратели этим интересуются. Главное, чтобы симпатичный был, как вот там спортсмен, актер, популярный, и тогда уже не важно, за что голосовали. Пожалуйста, еще вот вопрос. Многие списки, скажем так, сильных партий возглавляют руководители регионов. Мы уверены, что руководитель региона действительно собирается сложить в себя полномочия губернатора и работать в парламенте? Наверное, нет. Вопрос, почему бы законодательно не запретить такую ситуацию с таким паровозом, как это называется? То есть, если ты идешь, тогда да, действительно, участвуешь в выборах, ты обязан взять мандат и тогда слагай с себя полномочия. Я вот не знаю, уважаемый Сергей Шойгу, Сергей Лавров, какие у них планы, но есть разная информация. Если они действительно хотят работать депутатами, это, конечно, усилит наш парламент. Если они не хотят работать в парламенте, а может быть, нужно опубликовать списки тех, кто реально будет депутатом, кто будет принимать решения, кто будет голосовать, так чтобы избиратели, голосуя за одного, не голосовали за кота в мешке, точнее за депутата в мешке, который реально станет их представителем, если они проголосуют за ту или иную политическую силу. Так, ну и последний вопрос. Почему 10 лет решали вопрос с иноагентами? Этот вопрос не имеет ответа. Я думаю, что в российской власти есть серьезная прослойка людей, которые видят по-иному развитие государства и не в, так сказать, в сторону социализма, о чем мы говорим и что мы хотим видеть в нашей стране, а в сторону сдачи национальных интересов Западу. Вот эти люди финансировали канал «Дождь», он получал огромное количество государственных денег. И вообще вот все это движение 2011-2012 года финансировалось по большому счету из государственного бюджета через различные источники. Достаточно вспомнить лекции в Сколково, которые депутат Илья Пономарев, да, 500 тысяч долларов за лекцию получал. Что это такое? Ну вот, финансирование определенных структур. Дорогие друзья, ну что, давайте подведем итог. Во-первых, спасибо за вопросы. Через неделю мы с вами уже поговорим о тех темах, которые будут актуальны на тот момент. Я же хочу сказать, еще раз призвав вас 19 сентября прийти на выборы, поддержать тех, кто выступает за социальное государство, кто хочет отменить пенсионную реформу, кто выступает за увеличение средней заработной платы, кто выступает за увеличение пенсий. Одним словом, за социальное солидарное государство, за социализм 21 века.